Клуб радиопутешественник. Везде, как дома.
Здравствуйте! В студии Аня Утешева
и Настя Токмашова. Путешествие – это прекрасная возможность узнать новое и скрасить серые будни. Однако условия пандемии не позволяют нам посетить столько мест, сколько нам бы хотелось. Мы предлагаем вам чудесную альтернативу. Вы сможете побывать в нескольких городах и узнать их специфику и почувствовать атмосферу, не выходя из дома и не подвергая себя опасности заражения.
И сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие по Ялте.
Но почему же мы выбрали именно Ялту? Дело в том, что это город с многовековой историей. Над его названием спорили греки и крымские татары. Первые называли Ялту Ялос, что в переводе с древнегреческого означает «берег», а крымские татары – Ялыда, на берегу. Городом же Ялта стала относительно недавно, в 1838 году, а численность населения на тот момент составляла всего 130 жителей. Ялта уже долгое время является одним из самых популярных российских курортов. Ялта была и остается любимым местом для отдыха и исцеления. Лечебный климат Ялты получил огласку и стал набирать популярность после многочисленных рекомендаций врачей о пользе целебного воздуха. Порт на южном берегу Крыма также богат художественным и духовным наследием, о котором мы с радостью расскажем сегодня.
Между Ялтой и Симферополем проложен самый длинный в мире троллейбусный маршрут длиной 86 километров. Эти факты одними из первых встречают нас на путеводителях по Ялте. На следующих страницах обычно идет повествование о дворцах – Воронцовском, Ливадийском, Массандровском или Юсуповском. Между тем, в самом центре Ялты есть дворцы и старинные особняки, о которых молчат путеводители и власти. В центре города находится дворец графа Мордвинова, которому вполне по силам соперничать с раскрученными туристическими достопримечательностями. Возведено оно в период с 1898 по 1903 годы. Дворец из 79 комнат и общей площадью более 2000 квадратных метров построен под руководством знаменитого архитектора Оскара Вегенера. Он также руководил строительством дворца Александра III в Массандре и многих других ялтинских зданий. После революции большевики национализировали дворец и разместили в нем госпиталь. Во время Второй мировой войны немцы использовали подвалы здания как склад боеприпасов, а после войны оно использовалось для лечения военнослужащих. В период с 2000 по 2010 годы во дворце располагался санаторий Ялтинский Министерства обороны Украины. В 2005 году здание и прилегающий участок были выкуплены за 32 миллиона гривен. Сейчас территория вокруг дворца Мордвинова окружена забором с колючей проволокой. Везде таблички «Вход запрещен», идет реконструкция. Но никаких работ не проводится. Территория зарастает травой, а здание рушится. Но у этого дворца много загадок. При установке памятника Ленину был обнаружен резервуар для питьевой воды. В исторических источниках сохранились сведения, что из дворца до Ялтинской набережной шел подземный ход. Его предполагалось использовать для эвакуации владельцев поместья. Говоря об усадьбах и дворцах, нельзя не упомянуть о Белой даче. Так называли дом Чехова, где он провел последние 6 лет жизни. Такое название ему дали местные жители по цвету стен. 18 сентября 1898 года Чехов приехал в Ялту на зимовку. Но уже 9 октября он пишет сестре.
«Местные доктора настойчиво советуют завести себе маленький домик в Ялте. Такой домик, чтобы уезжая можно было забирать его и брать с собой ключ. Здешний банк дает деньги на дом, и я уже подглядел землю с превосходным видом на море и горы».
Спустя 2 недели Чехов пишет.
«Я, кажется, уже купил участок. После совершения купчей напишу подробности. Участок очень хороший. Все хвалят».
В этом доме им были написаны знаменитые произведения. Пьесы «Три сестры», «Вишневый сад», «Повесть во враге», «Рассказы дамы с собачкой», «Архиерей». В «Даме с собачкой» лучше всего Чехов показал курортную Ялту. В рассказе «Город» с одной стороны это обстановка курортного романа, с другой – море и горы, воплощающие красоту, умиротворенность и вечность. Чехов входит в топ-3 самых экранизируемых в мире авторов. Как один из основоположников новой драмы, своими произведениями он дает почву для работы кинематографистов. А какой они видят Ялту?
Мы предлагаем рассмотреть фильмы и сериалы, которые полностью раскроют душу города. Среди них «Алые паруса», «Пираты 20 века», «Дураки умирают по пятницам» и многие другие. Советский фильм «Морской охотник» 1954 года также снят на южном побережье Крыма и повествует нам о тяжелой жизни людей в годы Второй мировой войны. Их воспоминания, мечты и надежды пропитаны любовью к жизни и родному городу.
«Это когда я жила на том берегу, где сейчас фашист. Вон, видишь, далеко горы. Наш домик стоял у самой бухты. Я там жила. И там у меня был крейсер.
Этот крейсер был настоящий?
Ну, конечно, не настоящий. Это была пещера. А перед ней был выступ, который висел прямо над морем. И вот когда стоишь на краю выступа, ничего кругом не было видно, кроме воды. Как будто стоишь на капитанском мостике и плывешь, и плывешь, и плывешь.
Также Ялта послужила вдохновением для многих исполнителей. Подумайте, какая песня сразу приходит вам на ум после упоминания города Ялта? Ну, конечно же, это вечный хит Валентина Стрыкала «Наше лето».
Яхта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены.
После прослушивания на губах появляется легкий соленый привкус, а в волосах чувствуется запах морского бриза. На долю секунды мы можем почувствовать себя главным героем песни в главном курортном городе Крыма. Но для того, чтобы сильнее погрузиться в атмосферу курортного города, мы заглянем с другой стороны и зададим вопросы местной жительнице Дарье Окунь.
Расскажите, какие в Ялте есть неочевидные проблемы, которые скрыты от глаз гостей города?
Если говорить о проблемах, наверное, самая большая проблема этого города – это неприспособленность его для такого потока туристов. Потому что так-то Ялта – максимально туристический крымский город, наверное, самый туристический город в Крыму, а улицы у нее зачастую большинство улиц, они такие кривые, очень узкие, очень маленькие. И вообще крымчане говорят просто, что Ялта — это ад для автомобилистов. Я думаю, что для туристов, которые приехали в Ялту на машине, это тоже как бы очевидно, потому что там всегда негде встать, негде вообще припарковаться. Невозможно иногда разъехаться. Это, в принципе, проблема всего ЮБК, южного берега Крыма. В сезон просто порой можно полчаса простоять там, просто прождать там свою очередь, как бы там проехать в какой-то узкий переулок.
Еще одна проблема связана с тем, что Ялта, в принципе, такой туристический город, как и большинство городов в Крыму, она вне сезон умирает. Вообще, на самом деле, то есть у нас как бы не умирают только Севастополь и Симферополь, потому что они города промышленные, да, большинство городов в Крыму просто туристические и все. И выживают они только на туризме в основном. Ялта как бы по живости в моем личном рейтинге по наблюдениям идет третий после Севастополя и Симферополя, то есть она не совсем мертва, там нет такого перекати-поля там на пустынных улицах, как в той же, там, допустим, Феодосии, но при этом у нее есть проблема с тем, что людям вне сезон негде работать. Понятно, что это все равно там маленький город в провинции, это логичная проблема с безработицей, и за счет того, что вот как бы часть сферы услуг вот этого сектора умирает после летнего сезона, а остальные сферы в Ялте как бы не особо прокачаны, логично, что не все люди находят работу. Ну, то есть проблемы Ялты, они очень легко вычисляемы, хотя бы потому, что это такие среднестатистические проблемы русской провинции, любой. То есть, как бы, дороги, да, ну, и качество плохое из-за самого природного положения Ялты на холмах, и безработица, соответственно, ну, и распил денег, когда они там направляются на какую-нибудь очередную реконструкцию какого-нибудь здания там с исторической ценностью, то большая вероятность того, что сделают что-то не очень качественное, ну или в принципе изуродуют это здание, которое представляет какую-то историческую ценность. Ну и еще, кстати, есть проблема, что в Ялте очень много особняков, довольно старых по меркам Крыма, то есть довоенных, начала 20 века, и они находятся в очень плачевном состоянии. В целом Ялта — это просто вот такая отреставрированная, отремонтированная набережная, а дальше, если углубляться, это очень красивые порой улицы, очень живописные, с какими-то там реально старыми особняками, но очень неряшливые, что ли.
Какие ваши любимые места в городе, о которых знает только местный житель, и чем они вам нравятся?
В Ялту очень легко влюбиться. Особенно если приезжаешь вне сезон. Ну, кстати, это совет от крымчанина лично от меня. Приезжайте вне сезон, потому что где-то в сентябре, в октябре, в апреле, в мае море может быть еще довольно теплым, но толп туристов уже не будет. Вне сезон намного приятнее в Крыму. И даже зимой, когда приезжаешь, когда холодно, море просто совершенно невероятного цвета. Летом вы такого, конечно, не увидите. И когда приезжаешь в Ялту, она настолько какая-то реально вайбовая. Там почему-то на набережной как-то нет вообще никаких забот. Там все как-то украшено там какими-то фонариками, там пальмы, какие-то крафтовые кофейни недалеко от набережной. Я не местный житель, мне, конечно, сложно говорить прям о каких-то достопримечательностях, скрытых от глаз туристов. Ну, кстати говоря, вот, ну, не очень популярно среди туристов почему-то ходить там куда-то пешком в горы, а хотя очень жалко, потому что очень красивые пейзажи открываются, если пройти там по Таракташской тропе на Ай-Петре. Ай-Петри, конечно, это такой, казалось бы, заезженный популярный вариант, но если подняться на Ай-Петри к рассвету, то это будут просто, ну, непередаваемые эмоции, потому что на рассвете там безумно красиво, и даже несмотря на то, что я крымчанка, я была на многих вершинах в Крыму, какой бы ни был заезженный вид Ай-Петри, на рассвете это просто что-то невероятное. Ну и плюс ко всему, мы еще забирались на канатную дорожку, которая ведет до Зубцов. Ходили по ней на рассвете, когда под тобой облака, это безумно романтично. И даже если вы попадете в туман, там, грубо говоря, в непогоду, это все равно будет безумно красиво. По Ялте лучше всего гулять. Это приятнее всего, это не нужно гнаться за какими-то достопримечательностями. Я думаю, нужно просто ходить по узким улочкам, заглядывать в каждый двор в надежде, что увидите там что-то красивое, и зачастую что-то красивое вы реально найдете и увидите. Потому что в Ялте, на самом деле, в конце 19-го, в начале 20 века, там же собирался весь свет. И у многих деятелей искусства, политических деятелей, там, ну, царской семьи, там, у людей при дворе, в Ялте были дачи. И поэтому, собственно, там очень много красивой архитектуры. То есть там, допустим, много работ архитектора Краснова. Это был главный архитектор Ялты в конце 19 века. Это вот, получается, автор проекта Ливадийского дворца. И то есть, если походить по Ялте, можно найти его творение, да, и загуглить в интернете их историю, например, там какая-нибудь усадьба Бертье де Лагарда или особняк княгини Борятинской. И это все совершенно как-то скрыто от глаз, если ты просто не ищешь, не занимаешься вот поисками по вот этим вот кривым улочкам.
Чем для вас уникальна Ялта?
Ну и, в принципе, чем мне нравится Ялта, наверное, тем же, чем и большинству людей. Это такая концентрация культуры и природы. То есть культуры здесь когда-то, опять же, я говорила, собирался прям высший свет. Такая была концентрация творческих людей. И много фильмов снимали в Ялте, и произведений много написано в Ялте. И некоторые приезжали сюда там летом, допустим, на каникулы, а некоторые, как Чехов, приезжали провести зиму в менее неприятном месте. Ну и природа, естественно, весь южный берег Крыма этим уникален, потому что это такое сосредоточие одновременно моря, рядом с ними горы, и все это в можжевеловых лесах. Если бы они, конечно, еще не срубались, было бы просто отлично. Но в целом тут действительно довольно разнообразно для человека, который приедет, допустим, со средней полосы России. Когда ты приезжаешь в место, где одновременно безумно красивая природа, на просто любой вкус, хочешь, можешь на гору подняться с палатками, там, с гитаркой, хочешь, можешь просто лежать на пляже, отдыхать. А там в Крыму, вот на южном берегу Крыма, ну, пожалуй, это довольно чистое море. То есть, ну, по сравнению с тем же Севастополем, оно реально там довольно чистое. И хочешь, можешь поехать по этим дворцам знаменитым. Кстати, мой самый любимый, наверное, все-таки Массандровский. Он такой уютный, построенный в стиле Людовика XIV. Там как-то тоже очень легко, отдыхаешь, ходишь. И он, ну, Массандра — это тоже, по сути, рядом с Ялтой, то есть это входит Массандра в Большую Ялту, и там можно на автобусе легко доехать.
Спасибо за ваши ответы. Сегодня вы вместе с нами увидели Ялту с разных сторон. Мы надеемся, что вы узнали что-нибудь новое. Виртуальную экскурсию для вас провели Анастасия Токмашова
и Анна Утешева. Также над выпуском работали Мария Иванова, Даниил Онищенко, Мария Лавренова, Софья Старкова и Полина Гнедыш. Спасибо за внимание.
До встречи в новом выпуске.